Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Дороги Победы». В передаче принимают участие ветераны Второй мировой войны, солдаты и офицеры Советской армии.
Начало войны я встретил в Киеве.
Сергею Павловичу Подеревянскому в 1941 году было 25 лет.
Военкомат находился на Московской улице, на Печерской. Это было воскресенье. 22 числа должен был быть какой-то большой футбол, клуб. Кто-то сел за рояль и начал наигрывать, ну, всякую модную музычку. Некоторые начали танцевать. Вдруг врывается майор: прекратить митинг. И мы вышли. И вот этот громкоговоритель, раструб такой черный был, передает речь Вячеславу Михайловичу Молотову, который говорит, что началась война. Ну, команда была получить оружие. Это были винтовки образца 12-го года. И совершенно внезапно раздался рев самолета и одновременно пулеметные очереди из крупнокалиберных пулеметов. И над головами на бреющем полете пролетел мессер Шмидт черной окраской с желтым драконом на боку, с включенными сиренами для того, чтобы панику создать. А ему вслед шли трассирующие очереди пулемета с вышек. Это был такой шок для всех. Начали разбегаться. Я запомнил одного парня, у которого от ужаса челюсть как-то отпала, и он не мог закрыть рта.
Я была школьница, закончила 10 класс в 1942 году.
Екатерина Семеновна Корниенко в девичестве Дронова ушла на войну в 17 лет.
И так мы начали отступать. А если бы вы знали, какие шумели хлеба, это было и нашей защитой, потому что он как лес стоял, и немцы не всегда видели нас. Но когда мы подошли к Дону, они разбили все переправы. А шло много эвакуированного народа, эвакуировали технику, эвакуировали скот, хлеб. То есть пришли к Дону колоссальные караваны. А немец бомбит, мне пришлось перевязывать даже кричащих коров. Вы не представляете, какой ужас, когда кричит скот. Это страшно было. Короче говоря, нам надо переправляться через Дон.
Конечно, в какой-то степени угнетающее такое состояние было, когда мы отступали. На Дону есть такой Богучар, районный центр. А на самой переправе село Терешково. И вот вы знаете, очень много скопилось людей, скота, а переправа одна такая, понтонная переправа. Ну и вот был такой случай, когда один полковник свой полк переправлял, то он на виду всех застрелил одну женщину. Конечно, его никто не одобрял. Она рвалась, плакала, хотела перейти, но надо было пропускать воинскую часть.
Степан Захарович Батрак ушел на фронт добровольцем в 17 лет. К 24 сентября 1942 года немцы заняли почти весь центр Сталинграда. В то время Федору Михайловичу Ильченко 21 год.
Наши только брали героизмом и шли на таран, и сами гибли. Ну и, соответственно, уничтожали эту технику немцев.
Что вы кричали?
Да, за родину, за Сталина кричали.
О своей жизни вы не думали?
Так нет, там, конечно, нет.
Федор Михайлович, вы их в лицо видели, когда вы шли в атаку?
Ну, а как же? Я их еще видел в лицо в Крыму. Вот так вот соединялись. Психатака, я называю. Потому что все шли, была одна судьба. Если мы его не упредим, так он нас убьет.
Вот когда погибали, вот оставалось поле битвы, кто их хоронил?
Когда в обороне, конечно, наши все хоронили, каждый своим. Но в данном положении, вот мы пошли в контратаку, кто их хоронил? Никто не хоронил. Они так, бедненькие трупы, и валялись там долго-долго.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дороги Победы».
Я был тяжело контужен, а ранен был в спину осколком.
Вспоминает профессор Сергей Павлович Подервянский, художник, народный артист Украины.
Прибывает пополнение из Средней Азии. Капитан Прошечкин собирает их и выходит на веранду, как Чапаев, держать речь. Ложится снаряд, несколько ранений было, а ему отрывает голову. Совершенно, начисто.
Как вы между боями отдыхали?
Все несколько дней и ночей не спали, поэтому под кустом руку или лопатку прокивал под голову, и вот это так спали. Там главное было хоть пару часов отдохнуть. А так, умывание, как такого на фронте, на передовой никто и не думал. Зимой снегом там промоет нос, и готовое дело.
Чем питались?
Кухня была. Вечером, как только начали темнеть, ужинали.
Прекращались бои?
Нет, бои шли. Но, тем не менее, с передовой приходили в котелок, того, что там остался, налили ему, понес тому. И утром рано, еще пока темно. А если нельзя было доставить, это большинство было, кушали один раз ночью.
Понимаете? Что ели?
В основном каши, гречневая, перловка. Ну, иной раз и супы варили. Мясо было яловое.
Говядина, да?
Говядина, да.
А чай или что там?
В основном кипяток.
Что пили на фронте? Вы давали
водка.
Перед каждой
только
битвой?
Водка. При атаке, для поднятия духа, как говорят, обязательно 100 грамм давали всем. А если у старшины был запас, так он давал солдатикам больше.
Мне пришлось два раза быть в самой настоящей атаке под кинжальным пулеметным огнем. Нас разбудили в 3 часа ночи в абсолютной тишине. Было дано распоряжение и приказ овладеть населенным пунктом Очеретина. Немцы укрепились там, что нас ждет пулеметный огонь. Склон пологий. Нет леса, нет никаких коряг, нет рвов. Почти гладкое место. И вот тогда мы в такой, я не могу сказать, что это была цепь, а довольно беспорядочная группа рассеялись и стали приближаться к этому населению. И я помню, что я не испытывал какого-то страха. Было напряжение, потому что не хватало воздуха бежать. Я только помню, что я бежал зигзагами. Справа и слева падали ребята, и некоторые уже не вставали. Я оглядывался, смотрю, так как лежал, так и лежит. Я поднимался, бежал, опять падал, прятал голову. Не помню, сколько времени, но уже рассвет начался. Пулеметный огонь продолжался, но уже гораздо реже. И как-то беспорядочнее, бесприцельный такой был. И когда первые дома уже остались позади, оказалось, что в некоторых этих домах глинобитные были проделаны амбразуры. В них стояли пулеметы. И некоторые были штрафники, они были прикованы цепями к этим пулеметам.
Немцы.
Это были такие смертники, немцы, да. Ну и когда добежали, первое, что я увидел, открытый сарай, много семечек. И стояло человека 4 со связанными руками назад. И лейтенант, который назывался СМЕРШем. Он говорит, что вот это предатели, которые выдавали наших. Ну и предатели, конечно, кончали там же. И вот это Очеретино было взято. Ну вот это есть песня в «Землянке», такая фраза, которая выдает этого автора. А это популярная песня была. «Я спокоен в смертельном бою». Что значит «спокоен»? Я помню, что я не был спокоен. Было напряжение колоссальное. Но справа и слева это были такие же люди, как и я. Мы бежали, и то, что я там выполняю какой-то долг, что ли, да ни в голову мне не приходило, какие-то высокие фразы, геройство, там ничего подобного. Был случай, что снимали сапоги, я это, естественно, не мог, это мародерство. Они уже были покрыты снегом, видно была там рука, нога, такие памятники, что ли, лунная ночь. Но животных не было, чтобы они там волки были, такого не было. Хотя один художник изображал, трупы лежат и там волки, это сказки.
Степан Захарович Батрак.
У нас и дезертиры были. Когда один дезертировал с нашего полка, а мы ее потом нашли, прятался на хуторе одной женщины. Ее, конечно, трибунал судил к высшей мере наказания, расстрелу. Я помню, как сейчас, такой садок на хуторе был, выездной трибунал дивизии. 3 человека, председатель встречи, 2 заседателя было, прокурор. Это же присутствие многих людей. Мы привели солдат трибунала, судил его. Комендантский взвод дивизии приводит исполнение приговора. Ну и объявили даже, кто желает. Некоторые вышли люди, желающие с пистолетами. Ровик был выкопанный заранее. Поставили его, расстреляли. Он сбежал, понимаете, струсил и сбежал. Значит, он предал товарищей своих. Ну, там по этим приказам, значит, ни шагу назад, и создавал заградительные отряды.
Обыкновенные солдаты, которые были наделены полномочиями дезертиров или слабаков возвращать на место. Но от трусости, не выдерживая напряжения, были, которые покидали свои позиции. Тогда навстречу появлялись вот эти заградотряды, заградрота так называемая. И приходилось применять им даже огонь, но поверх голов.
Не расстреливали?
Нет. Я видел, как отходили наши, несколько десяток человек, наверное. И навстречу им шли вот эти вооруженные. И они вынуждены были повернуться и вернуться туда.
И, конечно, этот приказ помог, что мы у стен Сталинграда устояли. Это перед Сталинградской битвой этот приказ был. Да, в июле месяце 42-го года.
Вообще о Сталинграде нельзя рассказать. Там надо быть, чтобы рассказать.
Екатерина Семеновна Корниенко во время войны санинструктор роты 59-го инженерно-саперного батальона 62-й инженерно-саперной бригады.
Если правду сказать, так в Сталинграде еще не у каждого была винтовка. У меня винтовки не было. У меня была санитарная сумка, и это мое было оружие. Когда пошли в наступление, немцы не сдавали так. Брался каждый метр. Мы же немцев окружили. Но у них был воздушный коридор, и начались дикие морозы. А у меня на голове был платок. Белый, теплый. Да, мама же положила, а шапку я еще не получила. И вот я на первом танке. И вдруг крик какой-то, танки остановились. Что случилось? Это подбегала донская казачка, которая видела, что я села на этот танк в белом платке. Она сняла с себя пуховый платок серый и сказала: «Вас всех расстреляют, потому что серый не видно, а белый – это мишень. Давай мне свой платок». И вот, когда мы подошли к станции Тацинской, была ночь. 24 декабря, накануне Рождества ихнего. И они, конечно, видно, хорошо выпили. Поступила команда где-то, наверное, к утру 5, там 5:30, как дали «Катюши» по этому аэропорту, по железной дороге. Наша рота получила задание, как только отбомбятся, поджигать баки с горючим. А немцы спали, и они все повыскакивали. Говорят, что там было 500 самолетов. Была у них команда перебросить эти самолеты в тыл к своим в Сталинград, чтобы оттуда эвакуировать своих людей из окружения. Но мы им не дали.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», «Дороги победы», передача Ирины Колесниковой.
Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
В каждом доме мы брали тысячи.
Федор Михайлович Ильченко.
Бой в городе тоже это очень трудное мероприятие. Немцы дисциплинирован воинственный народ. Они, наверное, рождаются военными. Честное слово.
Солдат мыли, прожаривали в бочках их белье, чтобы не было никаких и вшей, и другой гадости. Никаких женских уборных не было, кустики были и все остальное. Старшина обязательно устраивал мне ванночку. Если нет села, кругом, значит, палатками за это самое, туда нанесут горячую воду, я намоюсь, выкупаюсь и как огурчик. У меня были длинные косы. В армии не было с косами женщин. И только потому, что они у меня были белые и длинные, как исключение, мне разрешили их носить. Когда мы попадали в село, каждый солдат, где он расположился, спрашивал: «А нельзя ли у вас помыть голову?» У меня была кличка «Утюжок». Вот у нас Утюжок, у нее большие волосы.
А почему Утюжок вас?
Я была маленькая, толстенькая. Вот так утюжок, утюжок. Вот так я утюжковой прошла войну.
А за вами ухаживали на фронте?
Наверное, они были все в меня влюблены. Так я понимаю. Но я вам скажу, ну какое же может быть ухаживание, когда я на переднем крае? Если бы я себя, скажем, разрешила погладить начальником в тылу, я бы войну с инструктором роты не прошла. Я была подальше бы, на машине или на повозке, но не пешком. Моя мама мне сказала, отец у меня от голода умер, и брат старший, в 33-м году. Она сказала, будет много претендентов, я была хорошенькая, поэтому твое дело перевязывать, а потом не спеши.
В наших часах не было солдат, а в немцев большинство солдат были часы. Как брали в плен, так они этот двор есть, давай. И вот как захватили там дом, в подвале лазарет немецкий.
Фёдор Михайлович Ильченко брал в плен Фридриха Паулюса, командующего 6-й полевой армией вермахта.
И вот этот офицер, обер-лейтенант, переводчик, говорит моему ординарцу, а это офицер, командир батальона, и тот командир батальона, и тот командир батальона. Ну, не переоделся в солдатскую форму. Прибегает и мне говорит, а там офицеры есть, понимаете. Ну-ка, давай их сюда. Привели. Той немец допрашивает. Я уточняю, где штаб вас? Есть ли Паулюс здесь или нет? Паулюса мы не знаем, в городе его не было. Так где же этот штаб? За большой, красивой, они сказали, площадью у подвале там штаб есть. Мы знали, что это площадь павших борцов, она сейчас называется павших борцов в гражданскую войну. И мы наступали там все 30-е число. И к утру 31-го числа января месяца мы вышли к площади павших борцам. Снегу было очень много, мороз 36 градусов. И тут говорят, что с той стороны, через площадь, немец что-то там кричит. Переводчик мне говорит, просят, чтобы командир подошел туда к ним. А чем идти, я доложил своему командиру, что я же иду. Ты ж давай там, бери генералов, только в плен, и ты живых. И вот прошли вот метров 20-25, и немцы открыли огонь по нас. Те, что там ждали у ворот, те не стреляли. И мы залегли, отползли. Через каких-то там 5 минут наша артиллерия открыла огонь. Примерно через 20-30 минут снова выходит немец, с этим же флагом кричит, и мы снова пошли. На этот раз нас не стреляли. Когда подошли к же вход универмаг в подвал, человек 10 не меньше охраны было. Он ушел, немец. Ушел, нема-нема. Ну, а тут выходит и говорит, пойдете вы один. Я хотел, чтобы переводчика взяли. Нет. И разрешили мне только взять Межирка и Гриценко, офицеров. Да, оставьте оружие. Я оружие отказался оставлять. Вы же с оружием ходите, и мы тоже пойдем с оружием. Значит, немцев было там очень много. Вот такое. Вот столько их там было. Вот. Значит, он шел, протискивался, кричал, давайте дорогу, давайте дорогу. И вот мы зашли в помещение в одно. И тут появился вот в кабинет моложавый генерал. Ему было примерно тогда 40 лет. Генерал Роски. Он мне представился, что он командующий южной группой немецких войск. Тут появляется другой генерал. Старший по возрасту. С бородкой такой, с усами маленькими, вот не побритый, приводит мне, что это начальник штаба 6-й немецкой армии Шмидт. Я ждал, что зайдет Паулюс, а его нема. Я ему говорю, а где же командующий генерал-полковник Паулюс? Роски говорит, что он не генерал-полковник. Ему фюрер позавчера присвоил высшее воинское звание фельдмаршала. Когда он мне сказал фельдмаршала, это я вам по секрету говорю, думаю, как же мне доложить, чтобы я не забыл это фельдмаршала. У нас кто был с фельдмаршалом? Кутузов. Чтоб я запомнил, где же он? Он сказал, что мы просим, чтобы приехали высшие ваши начальники, мы предлагаем прекратить боевые действия.
Они не говорили, что мы сдаемся в плен?
Нет. Я говорю, чем докладывать начальству, я его должен увидеть. Значит, вони там між собою поговорили і повели. Это недалеко, через одну дверь. Зайшли. Лежить мужчина без мундира на тапчане. Мундир на стулі висить. Он приподнялся, что-то буркнул, небритий. Он боялся чего-то, запущенный внешний вид, худой. И просто с таким нежеланием он разговаривал. просил, что быстрее сообщить в штаб фронта. А тут немцам сказал, что приказ командующего прекратить сопротивление и сдаваться в плен.
Берлинского кичмана бежали до Ваурикана, бежали до Ваурикана, дай на во-во-во-во-любу, пивной на Фридрихштрассе. Они остановились отдохнуть.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Дороги победы». Передача Ирины Колесниковой.
Ах, Геббельс малохольный, скажи моей ты маме, что я решил весь мир завоевать. С танкою в рукою, с отмычкою в другую, я буду все народы покорять.
Вы знаете, как пленный, конечно, несчастный. В начале 41-м году то они бравые были, даже не хотели с нами говорить. А уже когда, вот после Сталинграда, после Орловской, Курской битвы, да даже после Москвы, уже немцы совсем не те были.
Екатерина Семеновна Корниенко.
Первое время своих погибших солдат-офицеров я всегда оплакивала. А потом закаменела и больше не плакала. Народ наш победил, потому что он освобождал. Чтобы вы знали, с войны никто не вернулся здоровым.
Но вы не жалеете, что вы не расписались на Рейхстаге?
О, а что это дает, я вам свое скажу. Да сейчас бы нас готовы забыть, и чтобы нас не было, потому что считают нас... Подожди, как сказал? Вот это же я езжу каждый день в этот онкоинститут. Значит, я имею право в этой маленькой машинке ехать бесплатно.
Маршрутное такси.
Маршрутное такси. И этот за рулем говорит, эти дармоеды... Я вышла, пошла, села в троллейбус и поехала.
День Победы я встретил в Ленинграде.
Профессор Сергей Павлович Подеревянский, народный артист Украины, лейтенант в отставке.
Меня отозвали с фронта специальное военно-топографическое училище. И вдруг ночью раздается сирена. Ну, это боевая тревога. Мы вскочили, выходи в строицу. И бегом в конференц-зал. Расселись. Вдруг ослепительный свет люстр на всю катушку. Тишина. В этой тишине звук шагов приглушенный. А наш начальник училища, фамилия его была Александров. Говорят, красавец-мужчина, так вот это про него. Невероятная импозантная внешность была. Ну и вот этот генерал, хмурый, заходит на сцену, а тишина гробовая стоит. Он внимательно смотрит на лица, довольно долго. Потом говорит, почему не спите? А все так думают, что он чудит. А потом через паузу, да разве можно сейчас спать? Только что объявили победу. Ни криком, ничего так, победу. И тут, как выдали, там и рыдания были, там и смех был. И, да разве можно спать в эту ночь? Я вас поздравляю. Ну и пошло бритье, умывание, чистка пуговиц. У нас же был китель с металлическими пуговицами. Нужно было их надраить. И началась эта вот демонстрация. Мы проходили по центральным магистралям Ленинграда. Совершенно оглушенные криками «Ура!» и музыкой гремела. Справа и слева толпа плотная. Зареванные женщины стояли в окнах. Старуха показывала две фотографии, и стакан вина у нее было в другой руке. Еще в окне стоял на костыле на одной военной форме. И внук, очевидно, рядом был. Девушки, которые бросали мимозы, те, которые с краю шли, зацелованы были, ну, чтобы бросали на шею,
да?
Целовали. Это было невероятное торжество.
22 марта я получила тяжелейшие контузии с потерей речи, зрения и слуха в Бреслау.
Екатерина Семеновна Корниенко прошла войну от рядового до старшины. В мирное время работала заведующей библиотекой.
9 мая, когда объявили конец войны, даже те, которые были без обоих ног, они сползали из кроватей, и все направлялись там площадь. у нее была в Курске, все ползли к этой площади. Вас интересует, была ли любовь, была. Вернулась в свое село, на Белгородчину, боялась света и спала в кладовке. И, значит, вдруг мама мне говорит, что идут два солдата. Ну, два так два. И это оказался вот Иван Сергеевич Корниенко, капитан замполит батальона. Подошел, здрасте, здрасте. Он спрашивает, ваша дочь Катя? Она говорит, да. А вот моя мама умерла, когда мне было 2 года. Я хочу, чтобы вы были моей мамой, а ваша дочь моей женой. Вот так собрались все бабы с села во дворе. И какая там была свадьба, и сколько там голосили, и плакали, и рыдали, и пели, и танцевали. Один Герасим, и он среди них вдвоем.
Мужчин, не, мужчин было. Не было, да?
Мужчин не было, да. Я с ним прожила 30 лет.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Дороги Победы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.